Здравствуйте, дорогие друзья. Значит, Якубова пишет: Матвеевич опять будет винить Катю. Простите ее, она же девочка. Нет, Катя поехала по разным семейным делам. Конечно, я ее не буду винить. Буду винить сумасшедший дом. Просто всякие разные обстоятельства, которые меня страшно задержали. Позвонил человек, и надо было с ним беседовать. Простите, но я обычно... Ребята, я же обязательный, я же вовремя начинаю, там, ну, максимум там, 5 минут задерживаю, поэтому, ну, не обижайтесь. И вы меня, вот видите, 400, 505 человек меня ждут, и я вас очень уважаю, люблю, и просто, ну, вот такое вот бывает. Добрый день. Начинается дневная программа, и всякое разное, конечно, я вам буду рассказывать. Ну вот я случайно нашел видео, вы знаете, такого актера Майкова, и он говорит про фильм «Брат». Я думаю, что вы знаете фильм «Брат», да? «Брат» и «Брат 2», там, где он в Америке, где, ну вот это вот все. И как ни парадоксально, я начну с этого, потому что я потом потеряю эту запись. А вы оцените, я уверен, что где бы вы ни жили, где бы вы ни смотрели, фильм «Брат» и «Брат 2» вы смотрели. Ну, такой фильм, который, в общем, сделал революцию в кино и в массовом сознании. Но вот интересно, актер Майков говорит об этом фильме. Я не знаю, вы согласны или нет, вы знаете, что я русское кино не смотрю со времени Путина. Вот как Путин пришел, но еще я вам так скажу, с 2004 года. Вот с 2004 года у меня не пошло. И чтобы мелодрама и так далее. Я считаю, что русское кино, то есть оно есть талантливое, оно разное есть, но в основном, то есть оно по сути лживое. Потому что кино не может быть сделано в безвоздушном пространстве. И вот у меня... В Ютубе я иногда смотрю, и там выкладывают фильмы, ну, которые уже можно выложить. И я смотрю на это дело. Вася любит Катю, Катя, они поехали туда, но случилось страшное. Ребенок заблудился в лесу. Да лучше бы этот ребенок заблудился в лесу, и его не нашли, потому что в результате этот ребенок пойдет в армию, и его грохнут. Понимаете? То есть... Ну, я не могу смотреть, как, я не помню, кто написал из великих вот такую фразу, и я не помню, к чему она относилась, по-моему, к кино 70-х годов, то есть после расцвета кино советского, вы помните, в 60-х, 70-х начале, потом 70-е, 80-е, и я помню такую фразу, сказал кто-то, несуществующие люди несуществующей стране. Вот все, понимаете? И вот смотрите, актер Майков, я не знаю, я ни первую часть «Брата», ни вторую «Брат 2» я не смотрел. Это честно вам говорю. Поэтому вы напишите, пожалуйста, соответствует. То есть он на телеканале «Дождь», и он говорит про фильм «Брат» и «Брат 2». Вот послушайте, пожалуйста, что он говорит. Сейчас,
я считаю, что это...
Значит, я считаю, что он говорит. И дальше.
Фашистское кино абсолютно.
Первая и вторая часть.
Конечно. Я считаю, что это фашистское кино абсолютно.
А почему первая и вторая часть?
Конечно. Первая еще все-таки какое-то, ну, кино не для всех, хотя, ну как, не брат, а не Диныч. Ну что это такое? А во втором, ну вот смотри, чудак из другой страны, приезжая, варит всех, просто без разбору. Он идет по этому клубу и стреляет в людей не потому, что они плохие, а потому, что ему мешают. Первое, что он делает, когда он там, скажи, американец, чем сила, в правде, он перед этим убил человека. Просто, который сидел на стуле и играл с этим американцем в шахматы. Откуда ты знаешь, кто он такой? А может, он пришел, может, он, у него там 15 человек детей, он пришел за кредитом. Он просто входит, не глядя, и стал беседовать. Мы многие проблемы сейчас имеем из-за этого фильма. Алексей Балабанов заложил бомбу замедленного действия, которая рванула мощно. И боюсь, что еще долго будет рвать.
Долго будет рвать. Сейчас, а почему? Ну, в общем, короче говоря, черт побери, вдруг реклама... А, потому что я из Фейсбука это взял. Сейчас, мои дорогие, одну секунду. То есть я подписан на... Ой, кошмар. Ладно, понимаете, вот... ну, он там дальше говорит... Вот видите, Герасим ему шовинистическое кино Балабанова. Давайте только зададим вопрос, вот какой. Что такое шовинистическое кино, ребята? Вот смотрите, Михаил из Киева, Долин все написал, как лента Алексея Балабанова, по его мнению, повлияла на формирование путинского мировоззрения, акцентируя внимание на теме «Русские не сдаются». Послушайте меня, он там рассказывает, как он заходит, валит, не знает этого человека, а может, у него 8 детей и так далее, и так далее. Вот смотрите, вопрос не в этом. Я предлагаю не ставить телегу впереди лошади. Почему? Вот смотрите, он показал абсолютно шовинистическое кино. Но разве сам Балабанов шовинист при этом? Понимаете? То есть, может быть, наоборот, мы скажем, что это правдивое кино про русский характер. Понимаете? Потому что вот актер Майков дальше говорит, что он прямо бомбу заложил и так далее. Но он показывает вот этого чувака, который приезжает в Америку и всех валит. Таким образом, можно обвинить любой фильм в том, что режиссер именно это и имел в виду, и что сам режиссер такой. Ну вот «Крестный отец». Ну, фильм, который, наверное, видели все. «Крестный отец». То есть как? Получается, что режиссер и съемочная группа «Крестного отца», что они за мафию. Или Наталья Аллеричева, которая пишет, Балабанов оказался пророком. То есть, понимаете, мне кажется, вот это, конечно, кино, есть такое понятие вампука, но то есть это доведенные до крайности какие-то вещи. Понимаете, если бы он приехал, давайте так, если бы он приехал и начал всех там валить, так через 3 минуты, даже в те времена, он бы уже, ну, вы понимаете, что бы с ним было. Но вот должны ли мы, манифест ли это такого русского нацизма, скажем так, ну, от слова «нация», который идет от кого? Это Балабанов показывает русский характер? Или это Балабанов показывает себя? Мне кажется, первое. Балабанов не сумасшедший. Вот смотрите, Михаил из Киева пишет. Он показал правду. Все так и есть. И все фильмы пересмотрел. «Груз 200», «Кочегар», «Я счастье хочу». Балабанов показал всю Россию, как она есть. Нужно смотреть всю биографию, фильмографию его. Я думаю, что, понимаете, ну как, кто как воспринимает. Кто любит этот фильм? Ну вот, например, фильм «Бригада». Понимаете, да, где тоже Майков играл. Бригада, правильно? Вот это, где они бандиты там. Это что, режиссер и вся съемочная группа, они за это? А вспомните, например, ну не знаю, «Бонни и Клайд», американский фильм про двух преступников, да, которые гибнут в конце. Но они такие романтические, у них такая любовь. То есть что, режиссер за бандитизм? Мне кажется, мы, понимаете, мы немножко по-советски воспринимаем это. Мы считаем, что если, вот если это показано, то это показано, потому что это есть. Ну и кроме того, это, на мой взгляд, это фильм фантастический. Ну, science fiction, но только не science, просто fiction. Потому что нельзя приехать в Америку и всех валить и рассуждать, в чем правда, правда в силе, сила в правде и так далее. Так это не работает. Мне кажется, по многочисленным описаниям с тех, с одной стороны, с другой стороны, это ужасная правда за, про русский характер. Не знаю, про российский ли, не могу брать на себя ответственность, но это вот такая вот какая-то, понимаете, фашистское кино. Тогда «17 мгновений весны» – это тоже фашистское кино. Там показаны очень хорошие, умные немцы, нацисты, фашисты. Понимаете? Но только они убивают людей. Так и тут. Но мне кажется, что не стоит пережимать. И Майков, как мне кажется, при всем уважении, мне кажется, что он не очень прав. Режиссер – это как художник, который, то есть он художник, это понятно, но он как художник, который рисует полотно. И неудивительно, что герой поехал в Соединенные Штаты. Понимаете? Интересные вещи вы пишете. Сейчас посмотрим. Немножко, не только о войне. Фавидин, сомнительное кинцо. Я вчера смотрела Майкова, пишет Белоусова. Дальше. Питер ФМ единственный, который понравился. Как атмосферно чирикают птички. У меня открыта балконная дверь, и там открыто окно. Это Катя, которая все открыла. Да, открыла, понимаете? Открыла, все. Кишинев, передальшой привет, согласна с Майковым. Значит, слушайте, а кто там на меня наезжает? Тут пишут, давайте будем лояльнее к ведущим, не так просто вещать, плюс возраст. Чего там, кто наезжает? Скажите, сдайте этого человека. Что такое, он подождать не может? Да, фильм «Брат фашистский», поэтому Шевчук отказался. Уа, я не знал, чтобы песни ДТТ были в фильме, фильм отражал общество. Нет, так он отражал общество или он фашистский? Это разные вещи. Вы же понимаете, сам фильм фашистский или он отражает общество? Шовинистическое кино Балабанова. Не знаю. Значит, что вы еще пишете? Слушайте, Михаил из Киева пишет. Долин все написал, как лента Балабанова, по его мнению, повлияла на формирование путинского мировоззрения, акцентируя внимание на теме «Русские не сдаются». Не знаю, не уверен. Не потому, что кино. Понимаете, в чем дело? Кто кого отражал? Путин отразил кино. То есть он посмотрел кино и сказал... буду я вот стану Путиным, да, и поехал в 2008 году со своим жутким выступлением на Мюнхенской конференции. Или наоборот, Балабанов как гений ощутил вот это вот, иначе зачем он делал «Груз-200»? Матвеевич, смотрели вы «Зеленый слоник»? Нет, не смотрел. В бригаде где... Не. Фавидин, целеполагание продукта и восприятие продукта – разные вещи. Сомневаюсь, что Балабанов хотел это культивировать, но вышло, что вышло. Абсолютно согласен. Ну вот смотрите, Игорь из Чехии пишет. Фраза из фильма. Ты случайно не еврей, а то евреев я не очень. Вот вы меня простите, Балабанов, к сожалению, его уже нет на свете. Он не нуждается в нашей защите. Он в лучшем из миров. Но как вы считаете, то есть эта фраза у героя, потому что Балабанов антисемит? Виталий Лапин, Харьков приветствую, согласен с Майковым, брат и особенно брат 2, это именно русский, а не российский нацизм. Не все режиссеры фильмов про маньяков сами маньяки, это гениально. Урал Троник, очень, слушайте, вы очень, очень интересно, вот я, видите как, вот я просто это увидел и решил с вами поговорить, и тут вы прямо, смотрите, Ультратроник пишет, это только Балабанова надо спрашивать, что он имел в виду. Мог просто указать, где мы находимся. Да, Михаил из Киева снова. Нет, он показал правду, все так и есть. И все фильмы пересмотрел. «Груз-200», «Кочегар», «Я счастье хочу». Балабанов показал всю Россию, как она есть. Нужно смотреть всю фильмографию. Заглянул Ульян Лемьянович на расистскую «Русскую весну». Там паника от персидских событий. Сигита напоминает. Произведение подверглось критике за откровенную антиамериканскую направленность, ксенофобию и создание негативного образа украинцев, за что впоследствии было запрещено в Украине. Дальше. Герасим Муму. Если антигерой режиссера стал героем и кумиром, что-то режиссер не доработал. Послушайте, нет, я не согласен с вами. Но возьмем вот этих же Бонни и Клайд. Ну, в фильме они просто пупсики. Они, правда, бандиты. Продюсер «Крестного отца» дружил с мафиози, да. Ира Летичевская. Это вам кажется, что убийство плохо. Русский человек считает, что это норма. Ну да, вот по российско-украинской войне это абсолютно правильно. Балабанов не показал, что герой плохой. Он героизировал героя. Не знаю. Вот вспоминают фильм «Жмурки». Так он сделал героя, а не опустил его туда, где его место, пишет Москаленко. Может быть. Сигита. У создателей фильма и зрителей сложилось двоякое отношение к главному герою, Багрову. Он одновременно и возвышен, и представлен как трагически ограниченный персонаж. Вадим Закатов. Ребята, вы замечаете, а почему режиссер не может симпатизировать своим героям, даже если они бандиты? Может. Алекс, плюс мы не знаем, затонулся бы, ну, зетником Балабанов или нет, и нужно было, чтобы Бодров получил от судьбы урок, что не надо так делать, а Балабанов сделал Бодрова героем по итогу. Ну, как героев? Анна Виллер, честно, не улавливаю, что хочет сказать Матвей Юрьевич. Я пытаюсь понять, что это за кино через то, что вы пишете. Всех люблю на свете я. Это прекрасно. Яна Чиж. Мы вообще зачем обсуждаем этот фильм? Тем более Матвей Юрьевич его не смотрел. Ну, вы меня как-то опускаете. Давайте так, я коротко отвечу. Мы его обсуждаем, потому что мне так захотелось. Ну, зачем мы обсуждаем? Мы обсуждаем, потому что я поднял эту тему. Вы же не сначала или вы сначала? Михаил, посмотрите «Груз 200». Это самый тяжелый фильм про российскую реальность. Нет, я не смотрел. Я российское кино не смотрю. Хорошее оно, плохое, вы знаете. Это для меня Сигита. Для российской аудитории Данила стал искателем справедливости, который не обращает внимания на деньги и борется за своих. Он изображен как свое... Тут вы ошибку какую-то сделали. Иван Шут с четким моральным компасом. Очень интересно. Очень интересно. Вот Виталий Лапин интересно написал. Балабанов просто очень хорошо сделал свою работу, не совсем понимая, как это может отразиться на слабых умах. Сигит снова. Режиссер Балабанов подчеркнул его эмоциональную холодность, безжалостные убийства и неспособность адаптироваться к нормальной жизни. Игорь из Чехии. Он показал отражение общества. 2000 год после чеченских войн. Молодой человек не находит себя. Думать много не надо, убивать тех, кто тебе не нравится. Анна из Израиля. 6 марта выходит 8-й последний сезон «Outlander». Напомните мне, в русском варианте это что? Я помню «Outlander». Доброе утро, Нью-Йорк, США. Бомба упала в Рамадгане. У меня там дочка, внуки, правнуки. Вот Людмила Кузнецова интересно пи... Слушайте, вы правы, да. «Брат на экране», фильм «Брат на экране», был созвучен с Задорновым на сцене. Сигита. В наше время этого персонажа часто критикуют за его откровенные ксенофобские, российские, националистические взгляды, которые в фильме представлены как искренность обычного человека. Батон пишет, фашистское не кино, фашисты те, про кого кино. Павел Филипчак, «Бригада» не зашла, «Брат 1-2» по настроению, а «Груз 200» выкинул даже диск в окно, чтобы больше не смотреть. У Долина такое же мнение, пишет Корнеевская. Он считает, что фильм стал культовым для националистов, хотя Балабанов не ставил такой цели. Ну вот смотрите, Анна Виллер. Вот как удивительно. То есть мы с вами вроде говорим про русский фильм, а неожиданно выходим на украинцев. Вот смотрите. В этом фильме украинцы выставлялись в неприглядном виде. Так это герои так выставляют или это Балабанов выставляет? А дальше. Корпускул, блин. У Балабанова в каком-то из фильмов была очень вредная фраза. Да, наша армия не права, но так как она наша, надо быть за нее. А почему это вредная фраза? Так живет Россия. Понимаете, мы как бы... вот тут интересная история. Мы как будто, вот вы так пишете, очень вредная фраза. А художник что, должен, так сказать, вот все это замыливать? Это так давно снято, 97-й, 2000-й год. Я думал, что, Матвеевич, вы их видели. Нет. Ульян Емельянович, КПВ спрашивает, а где он сейчас, Балабанов? Какие фильмы новые? Он для Бога снимает или для дьявола? Матвеевич, герои братьев, темные люди, социальные низы, плебс в сущности. Неужели вы этого не заметили? Не заметил, потому что не видел фильма. Да, берегись автомобиля, герой тоже преступник. Михаил из Киева. Балабанов гениальный режиссер. Он показал все как есть. Показал, как братки из 90-х захватывали власть. Теперь это и есть власть. Нет. Богом данная. Ну, это прекрасно, что вы Богом данная. Бонни и Клайд. Сейчас переведу. Бонни и Клайд вызывают негатив, а тут Данила герой. Ничего подобного. Бонни и Клайд прекрасные два красивых человека, которые любят друг друга. Вы меня простите. Нет, нет, нет. Наталья Алеричева. Это отпечаток времени и общества. Мы сами должны формировать свое отношение. Да. Лариса. Этот фильм очень отрицательно повлиял на подростков и молодежь. Я сужу по своим сыновьям. Все были в восторге от героев, не понимая и не оценивая их поступок. По мне, фильм страшный. «Груз 200», пишет Ларри Дрим. Очень тяжелый фильм. Но он вообще, слушайте, он как бы... Сергей Ковальчук подтверждает... Да, фильм страшный, потому что молодые принимают Данилу за героя и подражают. Вадим Закатов. Балабанов любил этого героя Данилу Багрова. Это и по фильму видно, да и сам он говорил где-то об этом, несмотря на то, что он шовинист и убийца. Ну, имеется в виду этот Данила. Так. Павел Филипчак. Любое истинно талантливое кино дает пищу для размышления в настоящем моменте жизни. Сам Балабанов почти ничего не говорил о фильме. Яна Чиж, модераторы, скажите, пожалуйста, если я в комментариях напишу свое мнение, которое может не понравиться Матвеевичу, вы меня забаните, здесь буду писать свое мнение. Нет, пишите свое мнение, только без оскорблений и без унижений. Матвеевич, найдите интервью Балабанова Виктору Топалеру в Америке. Он настоящий антисемит. Ну, имеется в виду не Витя, мой дорогой друг Топалер, как он рано ушел, а именно Балабанов. «Гнусное кино», «Самый глупый брат 2», «Груз 200», психопатическое произведение автора. Ну, Сигита пишет. «Искусственный интеллект написал мне, что, по его мнению, он был блестящим режиссером с уникальным визуальным языком, но его работы стали опасным инструментом формирования определенных идеологий». Очень правильно написано. Очень правильно написано. Вот Виталий Лапин очень правильно написал. Смотрите, некоторые режиссеры показывают, как идет общество, а некоторые, куда идти обществу. Все зависит от цели. Михаил говорит, украинцы это граждане Кавказа, евреи же. Все Балабанов показал правильно. Что изменилось? Абсолютно ничего. Да. Как я понимаю, главная трагедия этих фильмов, пишет Сайлас. Блин! Не буду я читать ваши имена, но это невозможно. Кликухи какие-то, как в фильме. Главная трагедия этих фильмов то, что актер Бодров умер. Дожил бы до настоящего времени, был бы иноагентом в изгнании и из загнивающего Запада объяснял, что это кино про орков. Неизвестно, почему так. Сейчас уже все. Что я думаю про молчание ягнят? Что думать? Выдающееся кино. Что про него думать, про молчание? Нет. Так, хорошо. Видите, ну, иногда это важно, вот так вот поговорить. Ну, и вот закончу. 8, ник, 2, С и так далее. Брат 2 очень нравился. Антисемитом и расистом я не стал, но то, что способствует промывке мозга, факт. Так, теперь идем, начинаем заниматься нашим делом. Тут Зеленский и прочее, прочее. Сначала все, что касается Украины, что говорят, Зеленский говорит и так далее. Удары по Ирану были правильным решением, но есть риск нехватки ракет для ПВО для Украины. Ну, естественно. Зеленский. Выборы состоятся после окончания войны, а не во время перемирия. Заметьте, он поменял свою точку зрения, потому что он просил какой-то ограниченный срок, понимаете, а теперь он раз меняет мнение. Это не хорошо и не плохо, просто, знаете, как Гусинский говорил, концепция изменилась. Ну вот она изменилась. Трамп о запасах оружия США не соответствует ожиданиям, потому что Байден отдал все Зеленскому. Начинается. Россияне обстреляли Краматорск из ствольной артиллерии, то, что они так близко. В Кремле не видят ясности по срокам и месту новых переговоров о мире. Идите в задницу в России. Трамп отправил Конгрессу письмо, в котором оправдывает удары по Ирану. Зеленский назначил послом в Италии заместителя, что там такое, как будто землю роют, заместителя руководителя офиса президента. Цены на украинских АЗС обновляют максимум, ну, вполне естественно. МАГАТЭ заявила о повреждении подземного объекта по обогащению урана. Медведчук в Российской Федерации, но его будут судить. Значит, его будут судить в Украине. То есть прокуратура отправила дело, ну, вы знаете, за заочный суд. Так. Совет по национальной безопасности Украины не утвердил план устойчивости для Киева. В Польше продолжается, ну, заголовки. В Польше продолжается суд по возможной экстрадиции российского археолога Бутягина в Украину. Дальше. Оперативные... Дальше. Большинство украинцев против блокировки Telegram. Но есть вопросы к контролю. Дальше. Мелони связала иранский кризис и войну в Украине. Было неизбежно, что это приведет к хаосу. В результате российского авиаудара по Дружковке погиб капитан полиции Кривенко. Зеленский снова укорил власти Киева за недостаточную подготовку плана устойчивости. Украина обновила рекорд импорта электроэнергии. Опрос. Партия премьера Британии опустилась на третье место. Ее обошли даже зеленые. Страны ЕС опасаются открыть ящик Пандоры из-за быстрого вступления Украины в Европу. А ну интересно, это что имеется в виду? Агентство Reuters, которое пообщалось с европейскими дипломатами и чиновниками, написало, что попытки Украины ускорить процесс вступления в Европейский Союз в рамках любого мирного соглашения встречает сопротивление со стороны правительств в ЕС. Значит, что они говорят? В частности, правительство стран ЕС, включая Францию и Германию, в частном порядке выразили скептицизм по поводу обсуждаемой реформы процесса вступления, которая сократила бы путь. Значит, среди опасений, то есть что им не нравится, то, что Украина и другие страны не будут продолжать реформы, такие как борьба с коррупцией, если им уже предоставлено членство в ЕС. Значит, вице-премьер Украины сказал Рейтерс, что Киев готов учесть обеспокоенность членов ЕС. Он предложил такие меры предосторожности, как система мониторинга для проверки соблюдения Киевом демократических стандартов и переходный период перед получением сельскохозяйственных субсидий. Однако он отметил, что политическая приверженность дате вступления будет важной. Это необходимо для мирного процесса, для установления длительного и справедливого мира в Европе. Вот, смотрите, как они хотят это сделать. Вместо того, чтобы сначала провести вообще все необходимые реформы, которые сложно делать в условиях войны, страна могла бы присоединиться к ЕС после выполнения некоторых минимальных требований, но с ограниченным доступом к фондам ЕС и процессу принятия решений, пока она не выполнит все критерии членства. Интересно, смотрите, это могло бы облегчить быстрое присоединение Украины и других стран, таких как Молдова, Черногория и Албания, хотя цель Зеленского по первой, то есть что Украина вступит к 1 января 2027 года, все равно остается нереалистичной, не в последнюю очередь из-за того, что все 27, видите, я думал 28 почему-то, 27 нынешних членов ЕС должны ратифицировать любое присоединение. Значит, интересно. Украинский дипломат сказал, что Украина может, по крайней мере, подписать договор о присоединении к ЕС в следующем году, даже если ратификация и другие шаги могут занять больше времени. Поразительно. Но аналитики и дипломаты не видят большого интереса к таким смелым шагам, включая предложенную фон дер Ляйен реформу, известную как «обратное расширение», поскольку она полностью меняет процесс, позволяя стране присоединиться к ЕС до того, как она выполнит все текущие критерии. Ну, я все понимаю. Так, теперь я посмотрю, что вы пишете, и пойдем к разным новостям. Так. Британия должна была поддержать США в атаке на Иран, заявил Трамп в интервью британской The Sun. Дальше. Матвей, читали, Трамп обиделся на Британию. Да. Да. Сайлас Рейн написано. Ребята, послушайте, ну я ж должен... Не обращайте внимания на ники. Я понимаю, но я же должен произнести какой-то ник. Я же не говорю, вот тут один чувак написал. Но это же будет неуважительно к вам. Но я хоть должен несколько букв произнести. Но там такие крокозябры. Ну, поменяйте что-то. Ну, вот написано Игорь Чехия. Ну, вот. Или Олмор, Татьяна Ивановна. Латиницей Александр Спетровс. Вот, ну как-то же они это делают. Ну напрягитесь, придумайте, спросите чат GPT или... Ну как-то же это делается. Так, вы продолжаете говорить про фильм. Видите, вот... Ну, вы, конечно, пишете, что он был антисемитом в интервью Топалера, ну, и так далее, и так далее. Еще раз, ну, все, мы уже, так сказать, мы уже поговорили на эту тему. Слушайте, ну, нет смысла. Ладно, ну, потому что заедем в кино, мы лучше вот когда запустим передачу про кино, там будем... Парашютинс на пенсии, говорит, в настройках Ютуба. Вот админ мой здесь, я бы попросил тебя, может, написать, вот как это изменить. Ну, потому что вообще капец какой-то. Люди, ну, такие уже звуки непонятные, что я вообще произнести не могу. Так, теперь давайте займемся, что ли, делом. Ой, господи. Ну, война вот эта. Ух ты, 8 медов рекламы не было ни разу. Это как? А что же я буду кушать? Что, ни у кого не было рекламы? Пишет Иван Яковина по поводу, естественно, истории с Ираном. США и Израиль, конечно, бесконечно мощнее Ирана. Но они все еще могут проиграть эту войну, причем по своей же вине. Я думаю, их ошибка была в том, что они изначально поставили себе слишком высокую планку, объявив, что их цель – свержение нынешней власти в Иране. А добиться реализации этой цели с каждым днем войны становится все сложнее. Они отнеслись к Ирану как к простой диктатуре типа саддамовского Ирака или путинской России. Все держится на одном человеке. Лидера убрал, и все дело в шляпе, власть поменялась. Но Иран, аятолл, совсем другое дело. Там у государства есть серьезное идеологическое основание, шиитский ислам. И мощные, много раз проверенные, в том числе войной, глубоко укорененные за 45 лет институты. От конкретных персоналей, начальников, там мало что зависит. Все держится на организации. А чтобы надежно выкачивать эти госинституты, не обойтись без ввода наземных войск. Но это так считает, Яковина. Наземных войск и создание там оккупационной администрации. В стране, где 92 миллиона человек. Не думаю. Господи. Одних ударов с воздуха явно не хватает. Если же США и Израиль ведут войска, то их потери, боюсь, будут неприемлемо высокими. Объяснение простое. Дроны, как только и если начнется наземное вторжение, через Россию в Иран хлынет гигантский поток китайских FPV и других дронов, а также российских инструкторов. Поскольку ни США, ни Израиль в современной дроновой войне пока не воевали, им будет очень сложно. Получается, что без вторжения цели войны достигнуты не будут. Не согласен я с ним, поясню. А вторжение станет избыточно затратным в плане потерь. Оба варианта хуже. Плюс не забываем, что Трамп уже практически в маразме, а его министр обороны Хексет, клинический дегенерат, который к тому же уволил из Пентагона всех лучших генералов и адмиралов. Ну, субъективное мнение Ивана. Ну, а для аятолл достаточно просто сохранить свой режим, чтобы объявить о победе в войне против злейших врагов. Подозреваю, что с этим они не без труда, но справятся. Однако, если сейчас в Иране поднимется и победит народное восстание, то история все еще может закончиться хэппи-эндом, но без восстания нет. Впрочем, для нас все равно есть плюсы, так как США с Израилем сейчас порежут иранский ВПК, помогающий России, а поражение в войне поставит крест на Трампе и его дружбе с Путиным. Ну, правильно, я очень люблю и уважаю Ивана, но я не могу согласиться. Понимаете, в чем дело? Ну вот Хексет, клинический дегенерат. Какой же он клинический дегенерат, если он выступил с великолепной речью там, где был Трамп и был он, там перед военными, что-то вот такое. Ну, все хвалят, говорят, замечательное абсолютно. Сейчас, простите, пожалуйста. Одну секунду. Ага. Хорошо. Сейчас, извините, мне Кате надо написать. Извините, важно. Катя сделала очень важную вещь. Значит, извините, ребята, потому что мне приходится... Дневной эфир всегда тяжелый, потому что кто... Катя поехала по делам, Саша звонит и так далее. А вас предавать я не могу. Вот 2696 человек, как полагается, понимаете? Значит, смотрите, сейчас вот те тезисы, которые... Да, Хексет. Во-первых, Хексет, ну, так сказать, сказали, что замечательная, ну, алкоголик, редкий персонаж, ну, я все понимаю. Но вот я читал вам вчера тезисы его речи, очень хорошая речь. Значит, теперь вот смотрите, как бы наземная операция. Я уверен, что, конечно, наземная операция – это плохо, потому что будут гибнуть американцы. И тогда аятоллы сделают такую интересную штуку. Они сделают так, чтобы, ну, придется стрелять американцам и так далее. Кроме того, я вообще не понимаю. Пастухов позавчера сказал замечательно правильную вещь, что... нынешняя политика, вот особенно исламская, исламистская, так скажем, вот давайте так. Слушайте, вы просто прямо уже 1000 лайков, ну такие вы прямо борзые. Смотрите. Так, мозги в кучку, Ганопольский. Значит, смотрите. Вот в этих исламских режимах есть одна специфика. Вот, я сообразил, как вам сказать. Кто есть Хаменеи? Вот этот верховный лидер. Он не более чем передаточное звено между пророком Мухаммедом, к примеру, и людьми. Он толкователь, он как Папа Римский. Понимаете? Но дело в том, что очень правильно сказал Пастухов, что ислам, он сетевой. Понимаете? В нем как бы нет вертикали. Поэтому, ну вот как? Ну вот они выдернули, да, Хаменеи. Ну вот они его выдернули, убили. И что произошло? Что, как бы вертикаль посыпалась? Нет. Ну там появился Лариджани, он такой ближайший помощник и так далее. Но дело не в этом, понимаете? Сетевая структура. Что значит сменить власть? В Украине это убрать Зеленского и поставить, не знаю, Красненского. Путина поменять на Шмутина. Потому что Путин вот наверху, понимаете, его убирает и сыпется вся вертикаль. А вы меня простите, Хаменеи — это верхушка, но над ним, понимаете, да? То есть, ну... Что он может? Ну, я понимаю, прямой потомок пророка Мухаммеда. Да, хорошо, пусть он будет, неважно, кем он там, хоть 30 раз пророком. У них сетевая система. Что значит смена власти? Я совершенно не понимаю. Поэтому смысл наземной операции... Ну, какой смысл? Я не знаю. Ну, Яковина дальше. Ну, а для аятолл достаточно просто сохранить свой режим, чтобы объявить о победе в войне против злейших врагов. Подозреваю, что с этим они не без труда, но справятся. Однако, если сейчас в Иране поднимается и победит народное восстание, то история все еще может закончиться хэппи-эндом. Это другое дело. Но без восстания нет. Впрочем, для нас все равно есть плюсы, так как США с Израилем сейчас порежут иранский ВПК, помогающий России, а поражение в войне поставит крест на Трампе и его дружбе с Путиным. Согласен. Парфенов был на брекфест-шоу и рассказал о новом выпуске на Медне, о событиях 25-го года. Называется «Мир летит в пропасть». Ну, посмотрите, кто смотрит, он свой продукт делает. Дальше идем. Поступило сообщение, что назначенный исполняющим обязанности министра обороны бригадный генерал Маджид Ибн Аль-Реза ликвидирован. Его предшественник Азиз Насиратзаде был ликвидирован 28 марта. С момента назначения Маджида Ибн Аль-Резы прошло менее суток. Значит, вот так они и сделают. Сейчас. Пишет Андрей Нечаев, вы знаете, экономист. Это уже всерьез. Кстати, вы тоже писали тут про это. Китай. Китай решил не сидеть. Это уже всерьез, пишет Нечаев. Китай потребовал от Ирана не препятствовать транзиту энергоносителей через Ормузский пролив. Bloomberg. Также китайцы просят Иран воздержаться от ударов по Катару, у которого КНР покупает 30% импортируемого им сжиженного природного газа. Накануне катарская госкомпания Qatar Energy сообщила о приостановке производства СПГ из-за военных ударов иранских дронов. Боюсь, аятолам придется прислушаться. Китайцы, ребята, серьезно, это не наше. Мы глубоко озабочены и возмущены. Это я вам последнее читаю. Да, вы знаете, что интересно? Значит, суд... Вы знаете, что Ходорковский выиграл, ну, ЮКОС выиграл дело, там миллиарды по поводу того, что раздербанили ЮКОС. Ну и вот суд в Лондоне разрешил акционерам ЮКОСа требовать с России государственные российские активы в Британии в качестве компенсации за изъятую у них компанию. Самое последнее. Нетаньяху назвал себя и Трампа хорошими парнями, которые воюют с плохими. Нетаньяху заявил, что он вместе с президентом США Трампом борется с плохими парнями, в то время как они сами хорошие. Хорошо, пусть будет так. Пишет издание «Русский Вашингтон». Какие дипломаты, такая дипломатия. Странно. Американский дипломат напал с ножом на женщин. Американский дипломат. И зарезал одну из них в Вирджинии. В результате дорожно-транспортного происшествия. Капец. И прибывшие на место полицейские были вынуждены его застрелить, так как он не подчинялся. Охренеть. Он не подчинялся требованиям полиции и угрожал их жизни ножом. Он еще зарезал собаку. Действительно, подтверждает Госдепартамент, что он был сотрудником Госдепартамента. Нам известно о трагическом инциденте. Охренеть. Вот, смотрите, Давид Джапаридзе. Не знаю, насколько это правда, ну что ж, как говорит мой друг трампист, ну я это говорю, сгорел сарай, гори и хата. А вот сам материал. 48-й китайский флот направляется в Ормузский пролив для охраны своих танкеров. Ну вот. Идем дальше. Так. Я выбираю. Сейчас. Так, хорошо. Ну вот, смотрите, пишет Маша Слоним, убийство Хаменеи стало возможно благодаря дорожным камерам в Тегеране, которые взломал Израиль. Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что израильская разведка годами тайно получала доступ к дорожным камерам столицы Ирана и в реальном времени передавала зашифрованное видео на серверы в Тель-Авиве. Одна из камер была направлена на парковку рядом с резиденцией лидера Ирана Хаменеи на улице Пастер, что помогло собрать информацию о сотрудниках охраны, их графиках и маршрутах. Также, как сообщается, рядом с объектом вывели из строя несколько вышек сотовой связи, чтобы осложнить передачу предупреждений охране. Для идентификации цели анализировались и соцсети. В конце февраля Цахал заявлял об убийстве десятков высокопоставленных иранских военных в первые минуты ударов по Ирану. Ну, конечно, израильтяне это, ну, мало не покажется, понимаете? Так. Да, все пишут про дорожные камеры. Так, хорошо. Теперь идем вот сюда и смотрим, что я для вас засейвил. Значит, смотрите, важное, ну, вы знаете, я технику люблю, и очень важно все это, за всем этим следить, потому что, да, люди не становятся лучше, но становится лучше техника. То есть война становится более совершенна. Но вот это сообщение, которое, так сказать, оно важно для, наверное, для россиян важно, но оно для всех важно. Второе поколение спутников Starlink обещает 5G из космоса. SpaceX переименовала свой сервис спутниковой мобильной связи в Starlink Mobile и анонсировала новое поколение спутников, способных обеспечить полноценное подключение по протоколу 5G напрямую к смартфонам по всему миру. Объявление, сделанное 2 марта в соцсети X, позиционирует обновленную группировку как шаг к стиранию границ между спутниковыми и наземными сотовыми сетями. Ну, классно, правда? Я тогда на яхте поплыву. Куплю, поплыву. Ну, не знаю, как куплю, но поплыву и буду, волны будут плескаться, а я буду сидеть на палубе и с удочкой. Я не люблю рыбную ловлю, но понты же нужны. С удочкой и буду вести программу. Наверное. Да, Фавидин пишет. Без меня Starlink неполный. Пишет Александр Кынев. Американская сторона потеряла надежду на заключение мирного соглашения с Тегераном к концу второго раунда переговоров, заявил спецпосланник президента США Уитков. По его словам, на первой встрече иранские переговорщики заявили, что располагают 460 килограммами урана, обогащенного до 60%, чего достаточно для создания 11 ядерных боезарядов. Они гордились тем, что им удалось обойти все протоколы контроля, сказал спецпосланник. Уитков добавил, что Вашингтон предлагал Ирану свернуть ракетную программу, отказаться от поддержки доверенных сил, ликвидировать флот, прекратить обогащение урана. Однако к концу второго раунда переговоров стало понятно, что это невозможно. Третья встреча, по его словам, была последней попыткой и не принесла результатов. Американская военная база в Бахрейне и консульство США в иракском Эрбиле уничтожены. Прямо уничтожены. По данным местных СМИ, удары были направлены по ряду американских военных объектов в регионе Персидского залива. Анализ спутниковых изображений и проверенных видеоматериалов, проведенный газетой «Таймс», показал, что Иран выявил слабые места в обороне американских объектов на Ближнем Востоке. С начала субботних атак США и Израиля Иран поразил минимум 6 военных объектов США в регионе. Точное количество выпущенных боеприпасов остается неизвестными. Однако инциденты ставят под сомнение готовность этих объектов к будущим ударам. В течение субботы и воскресенья поражения были зафиксированы на объектах в Бахрейне, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, также на 3 объектах в Кувейте, среди поврежденного оборудования, элементы спутниковой связи и другие важные инфраструктурные сооружения. Ну, вы знаете, ну, вернее, как вы знаете, насколько мне известно, вот в каком-то смысле Россия... ну, как бы исламская страна, мусульманская, ну, исламская, давайте так скажем. Я вам объясню, почему, хотя разговор идет не о России, про Иран. Помните, я вам вчера давал послушать парня, который приехал из Соединенных Штатов, хотел купить квартиру, и как он говорил, что все его обманывают и так далее. А в исламе есть вот такое, ну, так сказать, обмануть неверно. Такой тезис, да, и они этим гордятся. Иранские переговорщики гордились тем, что у них достаточно обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб. Я вам это читал, но это вот смешно было. Они знают, что можно, это говорит Уитков, они знают, что можно изготовить 11 ядерных бомб, и это было отправной точкой их переговорной позиции. То есть они этим гордились. Они гордились тем, что сумели обойти все виды протоколов надзора, чтобы дойти до уровня, при котором могли создать 11 ядерных бомб. Пишет Ася Местечкина. Ася Местечкина когда-то работала с Айларса. Матвеевич, размышляющий про яхту, очень напоминает Катю, увидевшего магазин сумок. Такая милота. Кто еще не поставил лайк, это подходящий момент. Поставьте лайк, ребята. О, боже мой. Старость не радость, как говорила моя мама. Одевала красивое пальто и пошла к подруге, и ходила к подружкам. Ася Местечкина. Хроника отмечания Пурима 2026. Утро, сирена, народ в пледах и с кружками кофе. 11 часов. Сирена. Народ забегает по дороге из синагоги с пакетами подарков. 13. Ну, Пурим. 13 часов. Сирена. Уже все в карнавальных костюмах и частично со стаканами вина. Дальше ждем мясную трапезу с более крепкими напитками. Стол приготовили заранее. Ам Израиль хай. Ну, нет, я просто имею в виду, что в этот Мамадани, Мамад, да, называется вот эта комната, то в Мамад, то вышли, лучше уже стол тогда ставить в Мамаде и все. Вот, вы знаете, я вам хочу сказать, что это произошло. Что я имею в виду? Помните, Мелания Трамп должна была... возглавила заседание Совета Безопасности. Но это такое непривычное, понимаете? Но произошло. Пишет Борис Фелл. Мелания Трамп и искусство тонкого укола. Сегодня в штаб-квартире ООН произошло событие, достойное отдельной главы в учебнике по международным отношениям. по международным отношениям, желательно иллюстрированной. Мелания Трамп возглавила заседание Совбеза. Первая леди выступила с речью о важности знаний и эмпатии для детей. Таким образом, Мелания Трамп вошла в историю как первая супруга мирового лидера, занявшая кресло председателя Совбеза ООН. На самом деле это был тонкий и болезненный укол, считает Борис Фелл, Трампа в самое уязвимое место Путина. Ведь РФ только что закончила свой месяц во главе Совбеза ООН, и будь в Кремле хоть один достойный политтехнолог, первой женщиной, спикером Совета Безопасности, стала бы, например, не Мелания, а, ну там, Валентина Терешкова. Да, после такого облома кое-чему лучше вообще, кому лучше дома не показываться, мол, война не отпускает. Что можно сделать? Ну да, Мелания. Но она достойна, видите, она такая... Итальянский журналист Микеле Сера, запомним эту фразу, она замечательная. Американцы очень удачливы, потому что куда бы они ни шли распространять свободу, они везде находят нефть. Прекрасно. Ого, уже 20 минут. Давайте. Слушайте, спасибо вам за лайки, за все. Завтра 16 и 21, а сегодня 21. В 21 час. Жду вас с нетерпением, мои дорогие. Давайте, вы прекрасны, сколько бы вы лайков не бросили и сколько донатов вы бы не кинули. Очень рад вас был видеть. Вот собрал для вас вечером с грибу еще. Жду вас. 2700 у нас, как обычно. Даже вот 2802. Что могу посоветовать? Могу посоветовать смотреть 9-й канал израильский, русскоязычный. Целый день они рассказывают самые свежие новости. Причем, ну, про всю эту войну. Это не... Когда-то это был такой, знаете, слабенький канал. Он вырос. Это сейчас замечательный такой канал с прекрасными экспертами. Такой, как «Эхо Москвы», только «Эхо Израиля». Понимаете? Технически очень хороший, эксперты очень хорошие. Найдите, напишите 9-й канал, Израиль писать не надо. 9-й канал, прямой эфир. Только, понимаете, нужно именно прямой эфир. В чем там проблема, я вам объясню. Они пишут блоками. То есть вот идет прямой эфир, прошел он, например, 4 часа. И идет какая-то пауза. И вы можете включить не прямой эфир, потому что они все время будут говорить прямой эфир. А вы на самом деле попадете на запись. Поэтому вы должны нажать именно прямой эфир. Там обозначение есть. Смотрите его целый день, это страшно интересно. Никакой местечковости, ничего. Прекрасный канал и аналитический, и новостной, и так далее, и так далее. Вот поэтому вам... Игорь Чехия. 9-й канал вырос на российские деньги. Вы знаете, и что? То есть, если он вырос на российские деньги, то я его не должен смотреть? Слушайте. До встречи сегодня в 21 час. Пока.